кто отец?» — спросил Шармай-младший. «Штильнер?»
«Да».
Эмми всегда отличалась неразборчивостью. Если можно представить брезгливость, упакованную в рефрижератор с охладительным слоем толщиной в парсек, то это была она. Эпитафия, оставленная братом на могиле сестры.
«Я не хочу обсуждать с тобой мою дочь».
«Хорошо, не будем. Почему ты не сказал мне раньше?»
«Ждал».
«Чего?»
«Разорение Евгенического центра, дискредитации Штильнера, его изоляции в научной среде, невозможности повторения эксперимента. Все это случилось».
Помолчав, глядя строго перед собой, как если бы за ничтожный промежуток времени успел просчитать тысячи вариантов развития событий, Айзек задал вопрос. Простой, логичный и беспощадный, как смертельный приговор. «Почему ты не нанял ликвидаторов убрать профессора?»
«Я предпочитаю другие методы».
«Почему ты не велел убить детей?» Лицо Шармаля-старшего не дрогнуло ни единой жилочкой. «Страх, чистоплюйство, что?»
«Наша кровь, Айзек».
«Кровь», — повторил младший, словно пробовал слово на вкус. Соли и горечи и красной меди, похожей на волосы семьи Шармалей, не хватило, чтобы Айзек скривился. Лицо Гематра осталось неподвижным. «Значит, кровь, даже грязная?»
«Грязная или чистая, она наша».
«Кровь». Это было первое многоточие в речи Айзека. На лацкане его куртки блестел такой же значок, как и на лацкане отцовского сюртука – спираль со звездой.
«На моем месте?» – спросил банкир. «Ты бы отдал приказ о ликвидации».
«Нет. Мой склад мышления не годится для убийства. Иногда я об этом сожалею. Но я не ты. Я всегда восхищался твоим умением находить простые решения и воплощать их в жизнь кратчайшим путем».
«Сожалею, что разочаровал тебя».
«Наверное, так остывают солнца», — думал Лючано цепенея. При нем одна математика случая говорила с другой, обсуждая дела семейные нормальных распределений. Нормальные распределения, в свою очередь, образовывали масштабно сдвиговое семейство. Дальше куцы познания Тартальи, сшитые из обрывков случайно подслушанных разговоров, заканчивались. Он и в этом-то не был уверен до конца. Но от неумолимой логичности разговора двух кематров хотелось сбежать на противоположный край галактики, не дожидаясь масштабного сдвига. «Ты считал вероятность, отец?»
«Да. На сегодняшний день 67% за то, что открытие Штильнера не будет повторено в ближайшие годы.
Динамика роста?»
«Удовлетворительная».
«Наша кровь», — повторил младший. В светлых глазах его на ускользающий малый миг проявился намек на чувство. Возник, чтобы еще быстрее исчезнуть. «Да. Наверное, я бы тоже отказался от простого решения». Он с минуту, не произнеся ни слова, глядел на играющих детей. «Ублюдки», — констатировал Айзек без тени оскорбления. «Слишком эмоциональны для гематров. Слишком».
«Нет».
«Да. Стареешь, отец. Делаешься сентиментален».
«Нет».
«Да. Не хочешь видеть очевидного».
«Оставим пустой разговор. Мое решение – моя ответственность. Не забывай делать комплексы Мваунгве. Если я чего-то и не хочу, так это провести остаток дней, посещая тебя в клинике для монополяров».
«Не могу обещать, отец».
«Не обещай, делай».
Айзек встал. «Пока я здесь», – сказал он, – «я не хотел бы видеть детей Эми».
«Не могу обещать», –
ответил Шармай-старший. И, отвернувшись, добавил:
«Наша кровь».
Космос, повинуясь слову Гематра, черной кровью затопил виллу. Вернулось бродячее солнце, поглотив Лючано, переварив и обратив в бушующий огонь. Солнце перемещалось, ворочалось в мрачных тенетах, надвигалось диким жаром на флот галер, не в добрый час подвернувшихся под лихой протуберанец, и отступало в никуда, грозя в любую секунду вернуться всей мощью огня странника. А вдали, за спиной, если у солнца бывают спины, парил силуэт птицы исполина, жемчужно-розовый, с затемнением по краям. Сегодня волшебный ящик подчинялся с трудом. Уже во второй раз ситуация срывалась во вселенский бред, по счастью, безопасный. Складывалось впечатление, что огрызок флуктуации, растворенный в новом плотском носителе, раз за разом находил в континууме нечто, сбивавшее ему настройку. Тарталья впервые задумался о том, что картины в волшебном ящике неизменно опирались на жизнь людей, знакомых ему в реальности. Профессор Штильнер, граф Мальцов, отец и сын Шармали, близнецы Давид с Джессикой, Фаруд, ключница Матрёны и голем Эдам, в конце концов. Даже с пилотом Данилой Боболем он мельком виделся. Незнакомцы, Эмилия Дидье, проститутка Брамайни, няня Вудуни, появлялись опосредованно, в тесной связи со знакомцами. Их как бы надстраивали, восстанавливали, наращивали на готовый каркас. Вот и сейчас Тарталья с трезвой ясностью вспомнил, откуда растут ноги у бродячего солнца. Студия арт-транса «Дзентай». «Гнев на привязи», исторический боевик. Бой двух флотилий, вехтенов и помпелианцев. Знаменитая баталия у Хордада с участием вехтенского лидера Антиса Нейрама Самангана. Так вообразил себе этот бой арт-трансер Гермет, в юности испытавший на собственной шкуре, что означает быть рабом.
«Я говорил тебе, малыш», — шепнул издалека маэстро Карл. «Твой флуктуативный огрызок — невропаст. Корректирует прошлое, как ты речь куклы, основываясь на изначально имеющемся материале. Ты работал с Монтелье, там же встретил Фаруда».
«Подступившие от вас сведения заслуживают доверия?» — спросил Айзек Шармаль. Гематор словно подслушивал. Солнце съежилось. «Надо кушать», — сказала оно, — «иначе сил не будет. За маму, за папу, за дядю Лючана». И погасло. Сгинула жемчужная птица, исчезли эскадры военных звездолетов. В волшебном ящике, повинуясь влиянию контролирующих пучков, сформировался уже навязший в зубах кабинет. В кресле Шармаля-старшего восседал Шармаль-младший, общаясь с кем-то по внешнему коммуникатору. На панели горели три красных огонька, обозначая высшую степень защиты. «Я понял», — молодой гематор кивнул. Видимо, собеседник неслышно подтвердил, что сведениям можно доверять. «Значит, Юлия Руф вышла на профессора Штильнера. Это скверно». Он отключил связь. «Это скверно в высшей степени. Госпожа Руф далека от предрассудков. Она не постесняется уделить особое внимание пьянице, шарлатану и прожектору. У нее достанет средств повторить эксперимент и добиться успеха. О чистоте расы можно забыть. Толпы гематров, неотличимых от ублюдков. Толпы ублюдков, неотличимых от гематров. Наша кровь...» Айзек говорил сам с собой. Наверное, это отражало высшую степень возбуждения. Варвара, техноложца, вудуна или помпелианца трясло бы от бешенства. Гематр всего лишь произносил скупые внятные слова, не нуждаясь в собеседнике. Это выглядело чудовищнее бродячего солнца. «И все-таки наша кровь. Отец, ты прав. Простое решение неосуществимо. Забавно. Рудиментарный барьер. Не могу». Встав, он долго смотрел перед собой, не моргая. Сейчас Шармаль-младший больше всего походил на овоща в камере гладиатория. Вот-вот придет добрый дядя Лючана, возьмет миску с замазкой, ткнет ложкой в губы. За Давида, за Джессику, за любимую сестричку Эми. Нет. Добрый дядя Лючана не пришел. Добрый дядя Лючана наблюдал. Сперва близнецы. Лицо Шармаля-младшего заплясало. Смех, скорбь, бешенство, разочарование, гримасы боли и удовольствия. Спастические сокращения мышц, ответственных за мимику, вспомнил Тарталья. К реальным эмоциям отношения не имеет. Приступ закончился так же внезапно, как и начался. Сперва дети. Родитель обождет. Теперь начало плясать изображение. Сквозь помехи было видно, как Айзек опять связывается с кем-то по коммуникатору. Помимо красных огоньков, горела еще и ярко-зеленая полоска. Что означает эта степень защиты, Лючана не знал. Возможно, она и давала помехи. «Фаруд, ты помнишь, что ты мой должник?» Вдалеке появился маленький Фаруд Загзи. Белая повязка закрывала ему рот, быстро темнее. Казалось, Вехтен дышит дымом или страдает горловым кровотечением. Фаруд из пожарного бронзбойта пытался погасить солнце. Когда это ему удалось, он спрятал солнце в коробку из гофрированного картона. Слезы текли по лицу Вехтена. Ярко-красные слезы. «Помехи», — понял Лючана. «Искажение». Сегодня многое напоминало бред умалишенного. «Мне нужны твои люди на Китте». «Да, группа Бижана подойдет». Без видимой причины началось соло на трубе, пронзительное, как зубная боль. Расплавленное в тигле мелодии золота текло через волшебный ящик, смывая кабинет. От Шармаля-младшего остался лишь голос, ровный и сухой. «Объект. Близнецы Давид и Джессика, мои племянники. Действие. Похищение». «А это уже не твое дело, Фарут. Я держу язык за зубами и тебе советую. Ограничение. Бижан должен взять детей завтра в Фунгакамском дендрарии».